«Картина недели». На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. «Комсомольская правда», «Картина недели», 20 июля. В студии Антон Черепок и Вера Цыганкова. И
у Здравствуйте нас... всем, да. Да.
И у нас в гостях Вадим Нуждин, член Самарского регионального штаба ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» в Самарской области. Здравствуйте, Вадим.
Да, добрый день всем.
Итак, подводим итоги
ушедшей
недели.
Ну да, как обычно, каждую пятницу.
Но изначально мы бы хотели как раз развить тему...
Это тоже итог недели, Антон, потому что Вадим Владимирович прям вот буквально вернулся несколько дней назад из Москвы с конференции ТАСС, где представлял опыт Самарской области в, скажем так, разрушении картельных сговоров и работы в сфере наказания картелей. Вадим Владимирович, расскажи, скажите, как представили Самарскую область, о чем говорили?
Спасибо за подводку. Все время хочется сказать, так красиво звучит, картельный сговор.
Сразу романтично там, как-то звучит, да? Там,
сразу колумбийский наркокартель представляется.
Микеле плачет, да, там, да, там мафия.
Спрут.
На самом деле это очень серьезное, тяжкое преступление, экономическое. Фактически говорящее о том, что к каждому из нас залезет в карман. И на пресс-конференции начальник управления Федеральной антимонопольной службы по борьбе с картелями Тенишев Андрей Петрович, он так и сказал, что если у вас украли кошелек, в котором было 10 тысяч, для вас это трагедия, которая случилась вот сейчас. А если кто-то договорился и из-за сговора государство закупило по повышенным ценам, допустим, горюче-смазочные материалы, а потом на них работала электростанция, и каждому по копеечке пришел повышенный размер счета за электричество, то потихонечку, но из кармана каждого из нас изъяли ту же сумму, вот, но мы это просто не замечаем. Поэтому большая задача стоит сейчас у нас у всех, и у СМИ в том числе, это поменять отношение людей к понятию картели. Но это вот... преступники, реальные преступники, которые за счет государства наживаются на том, что, сговариваясь, завышают цены.
Так чем отличилась у нас так Самарская область, что на федеральный уровень вынесли наш опыт? Что нам удалось сделать?
И с кем? Действительно, Самарская область здесь находится на острие атаки борьбы с картелями. Почему? Ну, во-первых, первое дело находится в суде. Это дело с участием должностных лиц Министерства здравоохранения. Бывший замминистра здравоохранения Новосардян находится под следствием. Это дело с участием СМТ, должностных лиц СМТ, небезызвестный Шатило. И помимо этого дела, которое уже расследуется в суде, рассматривается, есть уголовное дело возбужденное, и по нему ведутся следственные действия. Это в отношении фармацевтических компаний «Фармас-КД» и «Новофарм». И материалы еще одного дела тоже находятся уже в Следственном комитете для принятия процессуального решения. И сейчас фактически на Самару смотрит вся страна. Фактически мы отрабатываем практику применения всех тех мер, которые есть у государства для борьбы с этим экономическим злом.
Ну вот вы, кстати, на конференции упомянули, что дело по поводу ФармСКД, да, вот СПИД-центра по закупке, да, оно уже получило свое движение, что там уже
и штрафы... Уже до штрафов дошло,
да, уже дошло до штрафов,
спорить.
Да, что был оспорен штраф 90 миллионов, да, в суде до 4 миллионов был снижен штраф, потом вернули, да, и теперь уже им придется заплатить, либо уже в два раза больше, если они не согласятся, да, не сделают этого. Но тем не менее, да, а следующее дело, то есть вот по дорожным, да, там, строительству, что пришлось обращаться уже непосредственно к руководителю, к главному прокурору области, правильно?
Потому что, вы как сказали, следователи недостаточно активно участвовали в этом.
Ну, я немножко хочу сказать в оправдание следствия. Угу. Дело в том, что действительно практики по применению 178 статьи Уголовного кодекса ограничения конкуренции в стране нет. Естественно, все должностные лица в каком-то смысле боятся. Потому что мы прекрасно понимаем, что следователь, принимая любое процессуальное действие, которое влечет за собой какие-то ограничения в отношении там, гражданина, Впоследствии, если этот гражданин будет оправдан в суде, на следователя можно поставить крест. В лучшем случае, а так он тоже может попасть под уголовную ответственность.
Ну, тут нужно упомянуть, да, что эти компании ворочают такими огромными деньгами, и у них такие адвокаты, что, в общем, я думаю, что
они
действительно...
Ну, они акулы просто, конечно, в своем мире.
Смотрите, поэтому, когда речь идет о том, что такие дела тяжело расследуются, это сейчас именно вот такой временной период, когда нарабатывается практика. С момента, как только устоит решение суда, которое, я все-таки уверен, что должно быть обвинительным в отношении сговора по обслуживанию медицинского оборудования с участием Минздрава, СМТ и должностных лиц больницы Середавина. Как только оно устоит, будет понятно, что доказывать, что приемлет суд, то практика следующих дел пойдет быстрее.
Ну, в общем, фактически Самара создает прецеденты сейчас борьбы с картелями.
Ну, у нас непрецедентное право, но Самара создает процессы, практику.
Да, практику.
Практику применения.
Да, я хочу просто еще упомянуть, что вот начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев рассказал на этой конференции, что каждый год более 600 подобных дел в России возбуждается. То есть просто представьте масштабы.
Вот. Сколько из них доходят до реального наказания, интересно?
Ну вот мы как раз сейчас наблюдаем картину, какое наказание будет и кто реально понесет ответственность. Но, еще раз говорю, 600 дел, это, скажем так, он подвел статистику, она не касается всех дел, по отношению которых будет потом уголовное дело. Вот. И правильно сказал зам руководителя ФАС Цариковский Андрей, он сказал, что помимо того, что есть картельные дела, они сопутственно за собой тянут дела о взятках, о должностных преступлениях. И не всегда мы видим уголовное дело в отношении картеля, но видим уголовные дела, сопутствующие этому сговору.
Ну, хоть.
Ну, это змеиный клубок, идет... одно за другим, все понятно.
Его распутывать надо, и огромная вам благодарность, да? Вадим, за то, что вы этим делом занимаетесь, и я надеюсь, что все-таки это все будет сделано.
Да, ну, и еще... мы тоже надеемся, что мы помогаем как СМИ.
Да, вы знаете, еще вот очень интересная ситуация сейчас складывается на Самарской земле. Мы прекрасно видим, что на протяжении определенного промежутка времени коммерческие структуры делали все необходимое, чтобы в структуры заказчиков, государственных заказчиков, среди должностных лиц появились пролоббированные ими люди. И можно предполагать, что та ситуация, которая сейчас связана и с обслуживанием медицинского оборудования, и с картелем фармкомпаний, ФармСКД, Новофарм, она непосредственно основана на предварительной связке этих компаний с должностным лицом. И это будет установлено в ходе следствия. И вот сейчас наше внимание очень пристально сосредоточено на диализном центре, который сделан в больнице Середавина. И можем говорить о том, что внимание к этому центру сейчас правоохранительных структур будет повышенным, потому что в ходе разбирательства всплывают факты взаимодействия должностных лиц фармкомпаний и Министерство здравоохранения. И я думаю, что это следующий виток, который Самара комплексно отработает.
Ну, мы будем следить за развитием событий. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 270-69-10. Мы не застраиваем внимание сейчас на одной теме. Это картина недели. Обсуждаем много всего интересного.
Да, и следующая тема, которая у нас на этой неделе прозвучала, это четвертая очередь набережной, недавно реконструированная, на которую потратили там около 600 миллионов рублей.
Тоже, кстати, трата денег.
Да, около 600 миллионов рублей, и она поплыла. Пошли дожди. Чемпионат прошел.
Ну, вот, да,
да. Дожди начали смывать все его последствия. И вот, к сожалению, последствия чемпионата – это наша набережная.
Ну, вы видели, Вадим, как выглядит сейчас четвертая очередь набережной около ладьи? То, что там смывает грязь после дождей, то, что там уже плитка просаживается.
Я бы не сказал, что это грязь, это газон, это земля.
Нет, ну это земля. Земля с водой – это грязь. Вот она и получается. Вы видели это все?
К сожалению, такая же картинка присутствует сейчас во всех регионах, где прошли сильные дожди. И знаете, в чем большая проблема? Оказывается, что разрушив систему контроля и проектирования, которая была в СССР, мы пришли к моменту, когда сейчас поливневки фактически не закладывается тех расчетов, которые раньше делались, с тем, что возможны сильные дожди и возможно...
Но мы продолжим.
Прервемся на рекламу.
К Картина недели. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Вера Цыганкова, Антон Черепок. И в гостях у нас Вадим Нуждин, член Самарского регионального штаба ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» в Самарской области. Вадим, еще раз поздоровайтесь с нашими слушателями.
Всем добрый день.
Спасибо.
Итак, мы до перерыва начали обсуждать четвертую очередь набережной, которая у нас не выдержала ливней.
После реконструкции своей.
Да, плитка там тоже пришла в довольно плачевное состояние, газоны смыл. Люди фотографируют, выкладывают это все в Твиттер. Губернатор негодует тоже пока в Твиттере.
Ну, Дмитрий Игоревич Азаров сказал, что это все исправим, потому что так, естественно, относиться к этому нельзя. Но мы подождем, посмотрим. У нас, кстати, параллельно сейчас. Да, Вадим.
А помните, мы с вами встречались в парке на набережной и обозначали, что есть такая хорошая инициатива сделать паспорт наследия ЧМ.
Да, да.
И вот
да.
Как раз речь идет о том, что все эти контракты будут подняты, и все, что происходит не так с этими объектами, должно все переделываться за счет подрядчиков. И когда вот каждый поймет, что от ответственности в гарантийных обязательствах никому уйти не получится, и лучше сделать один раз качественно и забыть про это. Вот только тогда мы будем жить в более-менее нормальных условиях.
Согласна с вами. А когда у нас вообще появится этот паспорт объектов наследия?
Да, мы начали работать уже.
Сколько уже там объектов?
Пока что можно говорить о, скажем так, 10% отработке, потому что вот только закончился чемпионат, и эта тема в целом пока еще обсуждалась на федеральном уровне.
Это хорошо, что федеральный уровень.
Это сразу вспомнилась новость о том, что Самарский стадион, Самара-арена, подсчитали, сколько он будет обходиться в год бюджету. Оказалось, полмиллиарда в год. И теперь, в общем, вопрос, что с ним делать, да, и как его наполнять.
А, кстати говоря, сегодня будет заседание при президенте России, и там будут обсуждать судьбу объекта.
Изначально они заявили, что, да, наши власти заявили, что там будут размещены спортивные секции, там будут проводиться какие-то активности. Вот, кстати, Вадим...
А почему нет?
Да, Вадим, скажите, пожалуйста, вот ваше мнение по поводу стадиона Самара-арена. Да, что с ним делать? Вот Олег Кононенко, космонавт, который был на студии, мы с ним вот пришли к такому мнению, что неплохо было бы, раз уж Самара-арена, раз она в виде космической
тарелки,
да, Рокет-парк сделать. Самара космическая, там поставить какие-то...
Есть еще идея, что вокруг Самара-арены хотят сделать детскую железную дорогу. Вы как видите дальнейшую инфраструктуру стадиона?
Я считаю, что максимально учесть мнение тех людей, которые всем то, что будет создано, будут пользоваться.
Ну вот поэтому, вы как обычный человек, чем бы пользовался?
Знаете, я такой мыслью не задавался, но прежде всего, учитывая, что это все-таки футбольная составляющая, футбольная инфраструктура, нужно дать возможность маленьким ребятам, начиная там вот с первых шагов их в футболе, привыкать к большим объемам. Пусть там тренируются все школьные команды даже. Только будет какой-то график, пусть будет возможность у каждого ребенка прикоснуться к большому этому объекту, почувствовать себя.
Слушай, вот тогда действительно на это и 500 миллионов не жалко,
да,
будет.
На детей не жалко, развитие массового спорта необходимо. И, кстати, у нас на сайте kp.ru есть подборка различных футбольных секций, можно посмотреть, почитать и оценить, достаточно ли этого в Самаре, нужно ли еще, и вот в рамках...
Да. Ну и продолжая футбольную тему, на доме 369 на Новосадовой рисуют гигантское граффити. В общем, да, теперь это у нас такой тренд, да, в Москве и в Самаре начали соревноваться.
Я хочу сказать, что это необычное граффити, это не просто соревнование.
Это не просто граффити. Художники Оксана Гладкова и Семен Маверский рисуют граффити, на котором изображен Черчесов, изображен Акинфеев, то есть нога Бога,
Давай я расскажу, что я писала этот материал. Дело в том, что после чемпионата мира по всей России на стенах, на домах стали появляться отдельные граффити, где изображен Станислав Черчесов, где-то Артем Дюба, где-то Акинфеев или его нога, отбивающая вот этот вот решающий матч, мяч в серии пенальти. А здесь, на этом граффити, на доме на Новосадовой, все эти три героя собраны вместе. Причем и в Самаре, и в Москве эти граффити начали рисовать одновременно, не сговариваясь. Вот теперь у нас соревнование, кто первый нарисует такое граффити с зашкаливающим уровнем героизма футбольного. Смотрим, следим. Вадим, как вы считаете, нужны ли вообще вот эти вот граффити? Потому что у нас сейчас их очень много появилось. И еще будут, и еще хотят рисовать. Хорошо или плохо?
Вы знаете, мне кажется, мы тем самым устраняем те прорехи, которые были когда-то при архитектуре нашего города. Однотипные дома, выстроенные вдоль основных трасс, вот, они говорят о том, что это некрасиво, это скучно. И пусть хоть так появится возможность украсить и индивидуализировать каждое строение. Мне лично нравится.
Это не дома, это холсты.
Это холсты. Кстати говоря, вот один из художников, Семен, он высказался по этому поводу.
Давайте послушаем.
Знаете, мы посмотрели много работ, которые сделали в Самаре. В основном это патриотическая графика, какие-то муралы к 9 мая и прочее. Хотелось бы сделать что-то более арт. То есть, чтобы это не выглядело как заказ, а как выглядело полностью как взгляд художника в данной ситуации. Так сам по себе матч был эмоциональный. За очень долгое время мы вышли в 1/8, а потом еще в 1/4. Эмоции, конечно, зашкаливали в это время. Поэтому много значит это для нас. Для нас, в частности, для России вообще. Люди периодически проходили вот ночью, пока мы делали. Хвалили, улыбались.
Ну, вот.
Самое главное, чтобы этот взгляд художника, вот, мы тоже восприняли как что-то нормальное, потому что мы же знаем, что в истории художества есть разные взгляды, что потом, взглянув на эту картину, голова не болела.
Я думаю, не будет, потому что, во-первых, тут не просто инициатива художников, это заказ фонда капитального ремонта Самарской области.
Фонд капитального ремонта решил.
Просто здесь у меня как раз еще больше сомнений.
Ну ладно, мы посмотрим, когда дорисуют эту картину и проведем опрос.
Ну, кстати, вот насчет художественной и культурной ценности, когда поставили Эйфелеву башню в Париже, да, большинство парижан просто рыдало, они кричали, что у них кровь из глаз течет, скорее уберите это. А теперь вот символ. Может быть, у нас вот тоже вот эти граффити, вот будут люди приезжать и смотреть, а у них не город, а холсты. Однотипные, девятиэтажные.
К сожалению, знаете как, у нас город, это фактически город-музей модерна под открытым небом. У нас 900 объектов, которые, если бы их грамотно отремонтировать и всю ту красоту, которая была заложена в момент их первичного строительства, воссоздать, вот это была бы самая большая изюминка нашего города.
Но вопрос, откуда брать деньги?
Экономим, в том числе с учетом нашего проекта. 3,5 миллиарда мы сэкономили в целом в регионе.
Ну, мне всегда, вот, например, было интересно, люди, которые живут в объектах культурного наследия, там очень такая двоякая ситуация получается, что они порой не обладают всеми средствами на реконструкцию этого объекта, и при этом даже если вдруг обладают, то для того, чтобы это сделать, нужно пройти кучу инстанций, согласовать, потому что этот дом является объектом культурного наследия, и за ним следят соответствующие инстанции. Вот и все.
Ну, я думаю, что здесь в любом случае должна быть программа, которая позволяет эти дома расселять, и там создавать нежилые дома. Понятно, что проблема всегда, когда там проживают
конечно
люди.
Ну вот, кстати, продолжая тему, спортивную тему и тему экономии.
Я думала, ты про дома скажешь, нет, а у нас нет, только нет. Всего порушилось за 2 дня последних.
Нет, ну у нас, да, у нас начал трещать дом на Ленинградской 54. Это, в общем, тоже памятник архитектуры.
Да. Оттуда сыпется штукатурка, люди ходят, говорят, боятся, не дай бог, вот такой кусок на голову упадет.
Да, но вместе с тем, вот архитектор Самарского района Евгений Самарцев сказал, что текущего ремонта у дома не было уже давно, а в ближайшее время делать его не будут. Вот,
но хоть экспертизу-то назначат, хоть их проверят. Нужен ремонт.
Да, ну и еще вот одна новость, которая, я думаю, что Вадиму будет тоже очень интересна. В Самаре вот на реконструкцию МТЛ-Арена 2 потратят почти 60 миллионов рублей. Вот спортивный комплекс с катком открыли в 2014 году, но практически сразу закрыли. А почему? Ну, потому что были недочеты, были недоделки, оказалось, у них проблемы с коллектором. В общем, вот такая вот история.
Вы знаете, прям в точку. Мы поднимали этот вопрос. Вот. И я помню майскую конференцию еще при бывшем губернаторе Меркушкина, когда он там с пеной у рта доказывал, что к 1 сентября, ну не к 1, а в сентябре 17-му этот объект запустим. Да, действительно, объект запустили за 2 дня до выборов Меркушкина в 2014 году, и фактически это была пиар-акция, подчеркивающая, как много сделано хорошего. Но в итоге этот объект простаивает, и сейчас реконструкция, она фактически с нашим, скажем так, подгоном, понимаете, мы каждый раз делаем такой пинок в сторону Минстроя, который нас уже несколько раз обещал и не делал. Вот сейчас речь идет о том, что там будет коллектор воссоздан, чтобы не затапливало гаражный комплекс трехэтажный подземный под этой ареной. Вот тогда, возможно, станет вопрос, что, возможно, его введут в эксплуатацию. Наконец-то!
Мы будем ждать. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 270-69-10.
Мы прервемся на небольшой блок новостей. Оставайтесь с нами на 98.2 FM.
Картина недели. Радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз добрый день, дорогие друзья. В студии Антон Черепок, Вера Цыганкова. И у нас в гостях Вадим Нуждин, член Самарского регионального штаба ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» в Самарской области. В предыдущих сериях
нашей программы,
да, мы выяснили о картельных сговорах. Будем следить за ситуацией в
Самаре, потому что именно в Самаре проект сейчас прорабатывается под федеральным таким надзором, контролем. Мы примерный регион такой.
Да, среди исследуемых объектов это компания СМТ. Будем надеяться, что судьба кардиоцентра, который с такой помпой был объявлен и было заявлено, что вот он спасет все наше население, да, все-таки он будет достроен, будет как-то решена его судьба. Еще одна история с центром гемодиализа тоже. В общем, тоже следить будем за ней. Там очень
нам
много
Вадим
интересного.
Нам Вадим Владимирович обязательно все расскажет, да?
Да,
обязательно.
Да, поговорили, конечно, о набережной, которая поплыла. Немножко коснулись еще нескольких проблем. Но на самом деле...
Не только проблем, про граффити на Новосадовой.
Да, про граффити на Новосадовой.
Это много... из хорошего.
Да, но на этой неделе случилось очень неприятное происшествие. 13 июля... Точнее, еще в конце прошлой недели, 13 июля, 13-летняя девочка на железнодорожном мосту в поселке Шмидта, это в народе называется Запонской, упала с моста на провода. На
она осталась жива, сразу сообщим, чтобы не пугались. Девочка делала селфи, не удержалась на мосту, она перелезла через ограждение, не удержалась, упала на провода. Получила ожоги и висела она там где-то около часа, получается, пока не обесточили провода, и люди, местные жители, не помогли спуститься и снять.
У нас на связи Татьяна Михайловна Максакова, это депутат железнодорожного района. Татьяна Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Татьяна Михайловна, мы вот как раз коснулись темы вот с этой девочкой, которая свалилась с моста, делая селфи. И вот вопрос такой. Насколько мы знаем, в поселке Шмидта не так густо с местами отдыха, с местами какой-то прогулки для молодежи, да и для взрослых, наверное, тоже. Что вообще сейчас там происходит? Чем занимаются молодые люди?
Вы знаете, вот такая проблема существует уже много лет, и мы о ней очень часто говорили. Протяженность поселка у нас около 5 километров, и население, ну, более 5000. Специфика нашей территории в том, что с одной стороны у нас находится железная дорога, с другой стороны у нас река Самарка. и отсутствие досуговых центров, подростковых клубов на территории, конечно, влечет за собой вот такие вот проблемы. Опасность от железной дороги, которая находится вот прямо в непосредственной близости, идет вдоль территории всего поселка. Это то, что там имеется техника. Детей все это привлекает. Селфи. У нас 3 моста прилегают буквально вот к жилым домам. И это и летом, и зимой. Мало того, дети у нас, как сказать, ровных поверхностей таких, для, например, для роликов, для велосипедов, для самокатов. У нас их практически нет на территории, и дети лезут туда, где на этом можно покататься. То есть вот у нас платформа речная, она буквально вот в течение всего дня насыщена детьми, представляете? Они там и с мамами гуляют на велосипедиках и так далее, вблизи непосредственно там электропоездов и так далее. Что?
Да, зимой. Татьяна Михайловна, что зимой?
Зимой и летом у нас река самая привлекательная, особенно вот в такую жару, водоем, там все у нас, необорудованных пляжей есть, где и дети, и взрослые отдыхают практически все лето. Конечно, бьемся за то, чтобы пляжи оборудовали, и были спасатели, и были какие-то уголки отдыха там, безопасные. Ну, в общем, как бы проблема пока еще не решена. И дети, конечно, в течение всего лета, они туда идут. Дело в том, что территория поселка, она специфична еще и тем, что здесь очень много не граждан России, много малоимущего населения. Родители заняты заработком, дети предоставлены сами себе. Mm-hmm. Они идут на водоемы, идут кучками, толпами, представляете? Вот mm-hmm. все что угодно там может произойти. Мало того, все это заросло, кустарниками, травой, сухостой.
Ну, понятно. Татьяна Михайловна, то есть такая обстановка со всех сторон опасная. Вот у нас сейчас в гостях Вадим Нуждин, это эксперт, активист Общероссийского народного фронта. Вадим, вот можно со стороны, например, ОНФ как-то в этой ситуации помочь, может быть, что-то сделать?
Ну, во-первых, личная такая помощь, учитывая, что это произошло на железной дороге, это источник повышенной опасности, обращение в суд со стороны родственников приведет к тому, что минимум 100 тысяч получат от железной дороги. Угу. Вот, в судебном порядке практика такая есть, вопросы решаются очень быстро и оперативно, поэтому стоит обратиться, деньги не лишние. Что касаемо системы в целом, то да, есть возможность у ОНФ заострить на этом внимание. Необходимо сделать комплексное обращение граждан к нам в региональное отделение. У нас есть направление, это как раз проект комфортной городской среды. И в этом случае обязательно надо ставить вопрос о том, чтобы в районе, где проживает 5000 человек, действительно создавалась инфраструктура, позволяющая развиваться детям самого маленького возраста, и в том числе включая взрослый досуг.
Вот такие вот варианты. Угу. Татьяна Михайловна, будете делать обращение?
Конечно. Угу. И люди у нас очень активные и с удовольствием примут в этом участие. Дело в том, что у нас вот есть кинотеатр «Авангард», и как бы просят сделать такой семейный досуговый центр. Можно было бы выставки какие-то, можно было бы там секции, кружки. Также рядом на территории школы находится. Единственный момент, что там очень маленькое количество вот таких вот кружков, а подростков здесь очень много. И именно они вот такое уязвимое, так скажем, место, да, для них нужны спортивные секции, борьбы, какие-то там, особенно для мальчиков. Так. Еще скажу, наличие такого объекта. У нас на реке Самарке есть высоковольтные вышки. И я несколько раз замечала в социальных сетях вот такие тоже селфи, да, ребенок 11 лет висит на руках. И еще один, вероятно, с той же высоты его фотографируют. Пыталась выяснить, мою страничку, к сожалению, заблокировали, но и такое возможно. То есть есть места, их надо тоже как-то вот структурам, которые находятся, вот в чем ведомстве они находятся, обратить внимание. Это все абсолютно в доступности, понимаете?
Угу. Конечно. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное за то, что рассказали о ситуации. Там действительно, будем надеяться, что те ведомства, которые говоря, отвечают за надзор, за районами. Там, в конце концов, у нас очень много, да,
я хочу таких просто, вот я просто хочу, я хочу напомнить, что, да, что железнодорожный район ранее был, возглавляла глава города.
Да, Елена Владимировна Лапушкина.
Да, и Елена Лапушкина, я думаю, должна обратить внимание на... Да,
ну, мы будем надеяться, да,
что... На бывшую свою вотчину, которая теперь... Почему бывшая, да? Она теперь вообще отвечает за все районы, да? И судьба Запонского, да, ну, будем называть его, да, как в народе привыкли.
Еще больше,
да,
посел... в ее руках теперь.
Еще больше в ее руках. И на самом деле, вот лично у меня складывается впечатление, что для нашей администрации, то есть город существует, это то, что в шаговой доступности от администрации там города, ну, и области.
Ну, слушай, не скажи. У нас очень активно, например, занимаются Кировским районом, например, Игорь Рудаков.
Игорь Рудаков – это человек, в общем, я бы сказал, уникальный, потому что его можно всегда вызвонить, да, любой житель знает его номер телефона.
А Кировский район-то не близко к администрации находится, так что, в общем, все дело в людях.
Ну, конечно, правильно? Во-первых, да, правильно сказали, что кому как не Лапушкина, которая знает специфику этого района, вот, а во-вторых, очень весомую роль и вклад должна сыграть железная дорога. Этот объект, который структура, которая имеет и финансы, и возможность, вот, учитывая, что они постоянно в этом районе теряют на компенсации вреда здоровью, вот, они уже один раз бы вложились хорошо и сделали нормальную инфраструктуру.
То есть они, да, даже с точки зрения своей выгоды могли бы как-то облагородить этот район?
Ну, конечно.
И обезопасить доступ к железнодорожным путям.
Mm-hmm. Ну и касательно пляжей, да, есть река Самарка. В конце концов, есть, да, если люди там отдыхают, если есть там пляжи, ну, допустим, есть какие-то запреты, может быть, по воде, да, там, ну, давайте задумаемся о набережной, да, может быть, мы потерпим с проектами продолжения набережной вдоль
и
Волги,
пляж,
да,
на Самарке.
И задумаемся о том, что есть огромный район, да, 5000 человек живет, дело даже не в количестве, что там 5000 человек, там люди живут, там это Самары,
слушай,
и сделать для них тоже набережную.
Действительно, каждый раз, когда у нас анонсируют начало купального сезона, у нас говорят 8 пляжей, и ни один из них не является пляжем Самарки. Это все пляжи Волги, Красноглинский, там еще Мустрюки и так далее.
Ну,
да.
Вот
они
так.
О нем никогда не говорят. Это удивительно, и на это стоит обратить внимание.
Зато там есть полигон, на который все, кому не лень, свозят отходы, бытовые в том числе, а в зимний период снег. И с этим полигоном уже очень долго борются власти, ничего поделать не
могут. Это не мазутные озера, которые случайно? Это еще один. У нас в черте города, оказывается, их несколько, и никак с ними не разберутся.
Ну да, давайте сейчас коснемся напоследок приятные темы, да, прогулочные такой темы. Опять в центр города вернемся. Дело в том, что ранее власти проявили чудесную инициативу сделать улицу пешеходной, улицу Куйбышева пешеходной до аж 30 сентября. Ну, потому что в чемпионат всем понравился, но хотя бы по выходным. А вот вчера появилась новость, что все-таки Куйбышева сделают пешеходной до 2 только сентября.
Ну, то есть на месяц сократили,
да,
срок.
Вот, ну да, теперь да, осталось только полтора месяца. Вадим Владимирович, скажите, пожалуйста, вот ваше личное отношение к таким инициативам.
Ну, самое главное, чтобы это не была инициатива ради какого-то пиара. Вот, учитывая, что один из комментариев в соцсетях, что мешало очень хорошо развивать Ленинградскую. Да? Мы же понимаем, у нас есть пешеходная улица. Пожалуйста, она открыта для пешеходов и закрыта для движения всегда. И делать можно все что угодно. Главное, чтобы было наполнение и чтобы привлечь действительно инициативность сюда. А не опять какой-то спустить норматив, что от кого-то постолько, вот это была какая-то нагрузка для кого-то. Я здесь за то, чтобы люди реализовывались в порыве, а власть создавала условия.
Ну, в общем, да, но если честно, например, с инициативой с улицы Куйбышева мне понравилось, потому что как-то вот Ленинградская ее не хватало. Может быть, это было ощущение, когда к нам приехало очень много туристов, поэтому так тесновато стало. Ну, тем не менее.
Но в любом случае... Инициативы, когда происходят от властей, это неожиданно.
Это была инициатива от граждан в первую очередь, потому что Назарову написали.
Ладно,
да, это
на этой хорошей новости закончим нашу программу. У нас в гостях был Вадим Нуждин, координатор ОНФ за честные закупки, Вера Цыганкова, Антон Черепок.
Всем всего доброго, хороших выходных, пока.
«Картина недели».